Говорит Радио Свобода. Главу отделения правозащитного фонда «Русь сидящая», бывшего заключенного печально известной ярославской колонии номер один Руслана Вахапова, обвиняют в нарушении правил административного надзора.
Что они с ним добьются? Да ничего не добьются. Лично меня этим не запугать. Я этого не боюсь. Я умер еще 5,5 лет назад, когда меня туда посадили.
Станет ли Почта России монополистом на рынке поставок товаров из-за рубежа?
Все органы власти прекрасно понимают, что монополизм плохо, конкуренция хорошо. У нас просто сидят не идиоты правительства, а перестраховщики.
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, поддержавший в 1991 году путч ГКЧП.
Я вообще сказал, пока вы мне не назовете статью Уголовного кодекса, которая подходит под то, что я делал, вот тогда я буду вам отвечать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 января. Итак, бывшего заключенного колонии номер один Ярославля Руслана Вахапова обвиняют в нарушении правил административного надзора. После освобождения ему назначили еще 6 лет ограничений, по которым он обязан регулярно отмечаться в полиции и не может покидать Ярославскую область. Утром 9 января его задержали и доставили в суд, однако отложили заседание на 21 января. Суть претензий: бывший заключенный живет не по тому адресу, который определил суд. 2 года назад Руслан Вахапов вместе с 2 другими осужденными Ярославской колонии Иваном Непомнящих и Евгением Макаровым впервые публично заявили о пытках в этом исправительном учреждении. Сейчас Руслан Вахапов возглавляет местное отделение правозащитного фонда «Русь сидящая». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой он рассказал подробности своего задержания и не исключил, что давление связано с его деятельностью и заявлениями.
Я, как поднадзорное лицо, при освобождении мне дали 6 лет надзора. Рыбинский районный суд вынес решение о том, что я являюсь поднадзорным лицом. Запретили мне выезд за пределы области, наложили на меня обязанность являться 4 раза в месяц на отметку и обязали меня жить в Ярославской области, хотя я являюсь жителем Краснодарского края, города Армавира. Мне пришлось снять здесь квартиру. Суд обязал меня проживать родственницу моей, у тещи. Ну, сами понимаете, после, скажем так, отсидки, долгого времени необщения, ну, не совсем приятно, скажем так, жить. Ну, у нас семья, в конце концов. Пришлось, значит, снять квартиру и проживать на квартире в городе Ярославле, о чем я уведомил сотрудников надзорного ведомства. То, что снимаю, не имею местной регистрации, без договора, не могу там прописаться. После чего в этот же день надзорное ведомство пришло, ехало меня проверять по месту, где меня обязал суд жить, а именно в Некрасовском районе, в деревне. Естественно, меня там не нашли, потому что я проживаю в городе Ярославле.
А это все когда было?
Это было в прошлом месяце, даже, наверное, в ноябре. После чего было озвучено, что начальник вот рассмотрит данное нарушение, примет решение. Я попросил, чтобы начальник не рассматривал, рассматривал суд данное решение. И чтобы мне выписали повестку судебную, я явлюсь. Все в рамках закона, как говорится. Сотрудники милиции пытались в присутствии моего адвоката неоднократно вручить мне повестки, чтобы я явился для рассмотрения материала в суд. Но почему-то именно сотрудники полиции вручали и повестки, и чтобы я явился в РОВД. Непонятные действия совсем. Хотя просто прислать судебную повестку по почте, как и положено, по месту, где я назвал свой адрес проживания, фактически адрес проживания. Ну и, в принципе, ничего не последовало. Вчера вечером позвонили мне сотрудница, которая осуществляет этот надзор, попросила явиться для того, чтобы произвести надзорную отметку. Попросила явиться пораньше. То, что я обычно после работы отработал, там часов 5 приезжал, с 5 до 6 отмечался, чтобы не терять рабочий день. Сейчас попросила приехать к 12. Я иду навстречу, естественно, ну надо, значит надо, потому что настоял сотрудник. Я приехал к 12 с женой отметиться. Меня попытались сначала опросить по моей жалобе там на действия сотрудников, на что я отказался, сказал то, что без адвоката объяснений никакие давать не буду. После чего сотрудник полиции позвонил по телефону и дал приказ меня из РОВД не выпускать. Я задал вопрос законный. Это задержание? Нет, мы вас не задерживаем. Это на каком основании вы меня не выпускаете? Отметка произведена? Да, произведена. Ну и тому подобное. Все, в принципе, разговор шел-шел. Я вышел в коридор, в фойе и вышел на улицу. Сел в машину, подбежал сотрудник полиции, пройдите в отдел. Я говорю, я никуда не пойду. Повестка, протокол задержания, хоть что-то дайте мне. На основании чего? Внятных объяснений никто не может дать. Заблокировали мне автомобиль другим автомобилем со спецсигналами и удерживали порядка полутора часов. После того, как поговорил с адвокатом по телефону, сделал сообщение в прокуратуру, в полицию, покинул автомобиль по просьбе сотрудников, прошел в отделение, откуда меня вывели потом под конвоем 3-4 человек, посадили в автомобиль со спецсигналами и доставили в суд мировой, где, значит, произошло рассмотрение протокола об административном нарушении 19.24.1, нарушение правил надзора. Судья выслушала мое ходатайство о том, чтобы дать мне время предъявить доказательства, что я не нарушал, и обеспечить представителя законного, то есть адвоката, чтобы он явился. После чего принято решение о переносе судебного заседания на 21 число данного месяца. И с этим мы уехали домой. Только ради этого меня 2.5 часа, извините, меня удерживали, там, я не знаю, блокировали машинами, как преступника какого-то.
А я правильно понимаю, вот что до этого, после освобождения летом, вы каждый месяц отмечались в этой инспекции, и ни у кого никаких претензий к вам не возникало из-за того, что вот место регистрации не совпадало с местом жительства?
Я 4 раза в месяц, каждую неделю, в среду, приезжал отмечаться. После того, как я, скажем так, заявил законные требования, после того, как меня... Я устроился на работу. Я зэк. Я вышел из тюрьмы. Я устроился на работу. У нас, скажем так, пошла конфликтная ситуация с сотрудниками полиции, потому что меня отказались выпускать за пределы области по моим рабочим делам. У нас, например, есть конференции обучающие, и я не могу, отказываются выпустить. И на нарушение надзора это все равно, что получить 15 суток. Сегодня 15 суток, завтра 15 суток, послезавтра мне дадут 1.5 года ареста. За что? За то, что сотрудники полиции противодействуют моей... Потому что я обратно вернулся в жизнь нормальную, не то, что я не преступник, не зэк. Социализация, да, правильно, забыл это слово. То есть они сами себе противоречат, что они от меня хотят. Посадить меня обратно в тюрьму, пускай сажают тогда за надзор. Я гражданин Российской Федерации. Выполняю законные требования, пожалуйста. Нужно являться, я готов являться. Нет у меня здесь места прописки. Ну, нет у меня негде прописаться в Ярославской области. Я же не виноват, что меня, извините меня, Рыбинский районный суд обязал жить у тещи, с которой я, ну, общаюсь. Здрасте, до свидания, добрый день. Она у меня хорошая женщина, все, но... Сами понимаете, российские, как бы, ну, традиции. Теща есть теща. Я живу в городе, я не нарушаю. Я после 10, как положено, я сижу дома. Меня нигде не задержали пьяным. Я не дерусь ни с кем. Я не совершаю других каких-то правонарушений. У меня нету даже штрафов по ГАИ. Я нашел работу, я работаю. Только дайте мне возможность работать. А получается так, что сотрудники милиции делают все, чтобы человек обратно уехал в колонию. Либо это приказ откуда-то за, скажем так, мою точку зрения по вопросам деятельности сотрудников СИН. Я не знаю, может быть, это давление какое-то.
Ну вот да, вы считаете, что это может быть связано с тем, что вы работаете в Руси сидящей и занимаетесь тем, что рассказываете истории о нарушениях в колонии, помогаете людям?
Уверенным я ни в чем не могу быть, я сам в себе не уверен. Меня приучила, скажем так, наша жизнь. Я 5.5 лет был ни в чем не уверен. Поэтому положить руку на отсечение, что это именно из-за этого, я не стану. Но то, что это такие попытки, знаете, как вот шакал огрызается, это видно.
То есть припугнуть как-то?
Не то, что да, припугнуть, они меня ничем не испугают. Они меня 5.5 лет, извините меня, лупили, били, голодом морили. Прокуратура пугала каждый день, там через день за каждое обращение готовы были сослать меня куда угодно. И сейчас, даже если меня посадят еще там на 1.5 года, это я, меня там не испугать. А убить могут только 1 раз. Что они этим добьются? Да ничего не добьются. Лично меня этим не запугать. Я этого не боюсь. Я умер еще 5.5 лет назад, когда меня туда посадили.
С бывшим заключенным Ярославской колонии номер 1, главой местного отделения правозащитного фонда «Русь сидящая» Русланом Вахаповым беседовала корреспондент «Свободы» Наталья Джампаладова. Ну а в Москве суд сегодня приступил к рассмотрению иска о защите чести и достоинства к главе движения «За права человека» Льву Пономареву и главе всего движения «Русь сидящая» Ольге Романовой. Романовой. В суд обратилась бывшая заключенная Мордовской исправительной колонии номер 2 Инга Кривицкая, недовольная высказываниями правозащитников о пытках в исправительных учреждениях. Кривицкая требует моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей. В 2017 году Инга Кривицкая участвовала в срыве пресс-конференции правозащитников, посвященной пыткам, а осенью прошлого года основала собственную организацию под названием «Русь сидящая». С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Инга Кривицкая провела в исправительной колонии номер 2 в Мордовии более 16 лет и утверждает, что пыток в ней нет, а люди, которые говорят обратное, обливают грязью свою страну. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал в интервью «Радио Свобода», что впервые столкнулся с Ингой Кривицкой в июне 2017 года во время пресс-конференции, посвященной суровым условиям содержания в мордовских колониях.
Она работала бригадиром, и она это не отрицает. Колония ЕК-2 Мордовии, женская колония. Колония страшная. Пыточная зона, в которой работали женщины по 14 часов, если не больше, по 18 даже может быть. И мы знаем определенно, у нас женщины уже, когда выходили из колонии, они приходили к нам, рассказывали, насколько там страшно просто. И женские колонии, на самом деле, в каком-то смысле меньше находятся под общественным контролем, потому что женщины меньше жалуются, меньше возмущаются, меньше бунтуют. Такая проблема существует. И вот когда мы набрали нужное количество материалов, и у нас стали еще две дамы, которые вышли оттуда и готовы были выступать на пресс-конференции, мы провели довольно такую шумную пресс-конференцию в пресс-центре «Новой газеты». Кривицкая пришла туда. И выступили те женщины, которые рассказывали о пытках, и она стала требовать, чтобы ей дали выступить. Я ей не дал просто выступать. Я сказал, пожалуйста, проводи собственную пресс-конференцию. Я хозяин пресс-конференции. Я позвал журналистов. Я не звал НТВ, который там тоже активно провоцировал все эти истории, снимали Кривицкую и так далее. Вот там был скандал. А после этого эта самая Кривицкая звонила двум нашим дамам, которые выступали там. Ольга Шеляева и Татьяна Гаврилова. Вот две там дамы выступали. Ольга Шеляева к ней обратилась РЕН-ТВ и сказала, уже после этого, сказала, вот мы хотим взять у вас интервью, и мы готовы заплатить деньги. И Татьяне Гавриловой даже приезжали, снимали у нее интервью. И они надеялись, что они наговорят гадости про меня, и та, и другая. Но они говорили, дали нормальное интервью, никаких денег в результате не заплатили, но они стали мстить этим дамам. Канал РЕН-ТВ показал очередной фильм обо мне, как говорится, назывался «Грантоеды на голубом глазу». Там я был одним из основных, как бы, хотя другие правозащитники тоже были. Они изобразили Татьяну Гаврилову вообще в чудовищном там виде, и убийцы и так далее. То есть это, я почему так долго говорю, идет некая сознательная такая кампания, есть режиссеры этим всем. И они эту Кривицкую сказали, подавай суд, ну, что ж так сидишь, ничего не делаешь. И вот она подает суд, хотя иск слабый. Идет общая кампания против движения за права человека, против фонда защиты прав заключенных, против меня лично. И вот этот иск, это просто часть этой кампании.
На ваш взгляд, это месть со стороны ФСИН?
Это месть со стороны ФСИН, это точно. Но, тем не менее, я не думаю, что это главный инициатор. Это месть со стороны ФСБ. А дальше уже они говорят. Ну, а НТВ, например, снимает фильм. Это же не ФСИН ими руководит, бесспорно. А это спецслужба идет, конечно.
А как бы вы охарактеризовали условия содержания в мордовской колонии?
Привожу всегда одну деталь из этой колонии женской. Когда были вот свидания с родственниками в этой колонии, женщины, ну, бывает свидания с родственниками, разрешают. Длительные свидания, там, на трое суток приезжает либо муж, там, либо родители, там, женщины. Они всегда заказывают прочные пакеты из полиэтилена. Так вот эти пакеты они заказывают для чего? Для того, чтобы, когда они работают на станках, им не разрешают выходить по нужде, они прямо там вот на рабочем месте это делают, в эти твердые пакеты. Это вот сейчас, в 21 веке, происходило в колонии К2. И после этой пресс-конференции там ситуация улучшилась. Но в последнее время до меня стали доходить слухи, там опять хуже стало.
А значит, Кривицкая, ее основная претензия в том, что вот ничего такого там не было. И что это...
Она говорит, что ничего такого нет, но отрабатывает. Она была бригадиром в этой колонии, бригадиром.
Ну, как вы думаете, есть какие-то перспективы у ее иска, как суд на ваш
Я
взгляд?
Я думаю, что нет перспектив. Я с юристом разговаривал, подробно не входил в это дело. Я сам не юрист, как известно. Но она мне сказала, что перспективы маленькие. Я должен сказать, 7 раз с нами судились. ФСИН с нами 7 раз судился. ФСИН в связи с нашими публикациями. И физически я вообще проигрывал. Это 8-й суд.
Полагает глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Юрист организации «Русь сидящий» Алексей Федяров также считает, что шансы Инги Кривицкой выиграть дело против правозащитников невелики.
Инга Кривицкая – это такой суетливый персонаж, который неизвестно откуда взялся у нас на горизонте и активно пытается каким-то образом начать там жить. Получается у нее плохо, но тем не менее вот она зарегистрировала фонд с названием «Русь сидящая», она использует активно нашу символику, то есть наш герб, наши шрифты, которые нам разработал Алексей Меринов, наш друг большой. Это наша авторская собственность по договору. Сейчас вот она пытается любыми способами влезть в тяжбы с нами для того, чтобы каким-то образом заявить о себе. Ну, видимо, хочет как-то продать себя подороже. Но это смешно очень выглядит.
А вы считаете, это ее личная инициатива или это как-то связано с вышестоящими организациями, скажем так?
Ну, у меня абсолютно убеждение, что это оперативная комбинация какая-то такая очень смешная и не имеющая каких-то перспектив. Исключительная цель – это постараться навредить нам. Все. Это никак наша деятельность не повредит, просто немножко отвлекает по времени. Я думаю, скоро им это надоест, потому что ничего они не добьются.
То есть вы считаете, что перспективы у этого иска, ну, слабенькие?
А какие перспективы могут быть? Ольга Евгеньевна сделала репост статьи Льва Пономарева. Пономарев рассказал о том, что сделала Кривицкая на его пресс-конференции. Даже если суд удовлетворит этот иск, даже если в полном объеме удовлетворит, но иск вообще не устоит никогда, ни при каких обстоятельствах.
В октябре 2018 года глава «Руси сидящей» Ольга Романова сообщила о том, что Минюст России зарегистрировал одноименную некоммерческую организацию. Среди ее учредителей оказалась бывшая заключенная Инга Кварацхелия, настоящая фамилия Кривицкой. По словам Романовой, пока Кривицкая сидела в мордовской колонии, она сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении других заключенных женщин и отбирала посылки. А когда вышла на свободу, пришла в прокремлевское движение «НОТ» и стала сотрудничать с телеканалом РЕН-ТВ. Романова заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, что в Минюст Кривицкую привели за руку оперативные сотрудники ФСИН. По словам Алексея Федярова, у «Руси сидящей» давно сложились непростые отношения с Федеральной службой исполнения наказаний.
Мы же давно по ФСИН объявлены врагами. Вот абсолютно достоверно мне известно, что приказом руководителя ФСИН мы объявлены нежелательными в контакте. И контактировать с нами вообще запрещено. Вот, и будет делаться все, что угодно, для того, чтобы мы свою деятельность не продолжали. Но как это вообще технически осуществимо, и тогда что они там убивают оперативный бюджет на борьбу с нами, абсолютно непонятно. Мы действуем строго в рамках правового поля. Вся наша информация, все наши расследования – это анализ открытых источников, которые мы предъявляем, направляем в Генеральную прокуратуру, направляем в Следственный комитет. Иногда это как-то находит внимание определенное, чаще всего нет. Ну, мы в любом случае будем этим заниматься.
Накануне главу филиала «Руси сидящей» в Ярославле, бывшего заключенного Руслана Вахапова, обвинили в нарушении правил административного надзора. На ваш взгляд, можно ли рассматривать его заключение и иск Инги Кривицкой как части одной кампании, направленной против «Руси сидящей»?
Да, конечно, все это звенья одной цепи. Обвинением это не назовешь, ему же по такому административному правонарушению составили так. Абсолютно глупо. 21-го будет рассмотрение, точно поеду.
Ну, то есть вы считаете, что пока что это стоит рассматривать как какие-то мелкие препоны для работы организации, которые отвлекают?
Мелкие, конечно, потому что никаких оснований для крупных нет. Будут просто по мелочи пытаться отвлекать от работы. Все, не более того.
Рассказал юрист организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. Координатор «Руси сидящей» правозащитник Сергей Шаров-Делане уверен, что Инга Кривицкая так или иначе связана с ФСИН.
Она бывшая заключенная, насколько я помню, сидела в мордовских лагерях, и по всем отзывам заключенных она вполне сотрудничала с администрацией. Ну, всякое сотрудничество администрации боком отливается всем остальным заключенным, это понятно. Это же администрация перекладывает на часть заключенных, на активистов те функции, чтобы не марать руки просто рядом себе, и чтобы прессовать заключенных руками самих заключенных. Вот. Она относилась к таким заключенным в колонии, а где-то полгода назад она вдруг взяла и совершенно стремительным образом, буквально за пару дней ей, почему мы так уверены, что там не без содействия ФСИНа, и была зарегистрирована организация «Русь сидящая», которая чаще-чаще говорила, что никогда не слышала, что такая организация есть, хотя в лагерях-то уж про «Русь сидящую» знают, настоящую. А потом она попыталась пойти с нами на контакт, но контакт был очень смешной, что она готова была, чтобы мы вошли в нее организацию, учредителям наш, где платили зарплату. Вот, ну, сами понимаете теперь, что это невозможно здесь. Вот, а после чего она подала иск на нас, на Льва Пономарева, на Олю Романову, собственно, Льва Пономарева, за, ну, высказывание о ней. Вот и все. Она же была вот одним из тех, кто срывал тогда пресс-конференцию Льва Пономарева по поводу.
А вот эта ее организация фейковая, Русь сидящая, какие у нее заявленные цели?
Заявлены те же самые. Кто по там заключенным, ну понятно, а как все может быть при таком названии? Я думаю, что это чисто синовская история, но дело в том, что у нас с Сином отношения давние и сложные, и болезненные, потому что Син, ну понятно, что нас чрезвычайно любит. Мы ему очень не в масть с Русиной, поэтому он всячески против нас борется. Но посмотрим, что будет. Тут же ситуация довольно проста. Она барышня наглая. Наверное, по-своему, это не дура полная, потому что все-таки какая-то активность проявляется. Вот. Но и не особо осторожная. Поэтому она изначально на своем сайте использовала эмблемы и логотип Руси сидящие, на которой есть вполне известный автор, который все права передал Руси сидящие, Ольге Романовой на это Алексей Меринов. А потом убрала их, естественно, когда это всплыло. Но, как говорится, интернет помнит все, так что мы можем представить доказательство, что она это использует.
Ну, то есть, возможен какой-то встречный иск или просто это как некий аргумент в суде, что...
Вот... Нет, это аргумент в суде. Мы пока не хотели даже особенно на встречные иски идти, но просто, как говорится, не тронь. Оно, и мы бы так бы не стали бы сами подавать на нее иск, но ну, когда нас атакуют, мы, естественно, будем защищать.
Ну вот суть претензии Кривицкой, я так понимаю, состоит в том, что Ольга Евгеньевна и Лев Александрович говорили, что в мордовской колонии есть пытки, а вот она утверждает, что там все замечательно, никаких пыток нет.
Так это... Нет, суть иска в ее чести достоин, в защите ее чести достоин. Там ситуация такая парадоксальная. Собственно говоря, то, что заявили Лев Пономарев и Ольга Романова, но то, что она сотрудничает с Чином. Если она считает, что это подрыв ее деловой репутации, подрыв ее чести и достоинства, то хороши честь и достоинство Сина, если к ней сотрудничество с ним, она не закон. По закону там все совершенно смешно, потому что по закону только с преступными организациями и с нарушающими закон организациями, ну или там лицами, связи могут быть признаны порочащими, ну, честь и достоинство. То есть либо она считает, что ФСИН такая преступная организация, почему-то ФСИН при этом на нее не подает. Ну, смешная ситуация.
Напомните, какова сейчас ситуация в мордовских исправительных колониях? Какое место они занимают на карте России, на пыточной карте России?
Как ни странно, не самое страшное все-таки. Они плохие колонии, тяжелые колонии, особенно женские. Но не самое страшное. У нас есть страшнее, ну вот сейчас несколько поубавленный Ярославль. У нас есть очень страшное Омск. Очень страшный Омск, причем все колонии Омска. У нас есть сейчас каждым днем страшнеющий Крым. Ну, в общем, юг России, там и Саратов тоже очень плохие колонии. Так что мордовские плохие, но они как бы традиционно плохие. Я бы не сказал, что они сейчас самые страшные, которые...
Наличие вот этой фейковой Руси сидящей, оно как-то мешает работе настоящей Руси сидящей? Вообще чем-то грозит наличие вот этой организации вам?
Люди не все разбираются, могут и пойти пожертвования туда, которые туда какие-то... Но это же, понимаете, если они будут использоваться хоть как-то на заключенных, ну и бог бы с ним, понимаете? И другое дело, что я сильно подозреваю, что такая цель не очень ставится. А так, ну, некоторые потери репутации, но в конце концов, Русь сидящая до такой степени связана с Олей Романовой, общественным сознанием. Ну, что эту связь очень трудно разорвать.
Полагает координатор Руси сидящей Сергей Шаров-Делане. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России глупые и притянуты за уши. Об этом сообщает агентство Белта. Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет об объединении, заявил Лукашенко. По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией Украинской православной церкви. Лукашенко отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе. Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. А с темой возможного объединения Белоруссии и России связан и наш сегодняшний опрос, на этот раз на улице столицы Белоруссии, Минска. кто должен возглавлять союзное российское-белорусское государство, Владимир Путин или Александр Лукашенко. Опрос подготовлен белорусской службой «Радио Свобода».
Кто должен возглавить союзное российско-белорусское государство? Путин или Лукашенко?
Я вообще против этого союзного государства. Мы, белорусы, повинны сами по себе быть, а Россия сама по себе.
Я думаю, что вообще никто из них не должен возглавлять, потому что они уже себя, как говорится, застолбили как руководители суверенного государства, и там должно быть какое-то третье лицо.
Скорее за Путина.
Надо выборы провести, и тогда будет известно.
Считаю, это должен решать народ. Как я понимаю, государства остаются суверенитет, самостоятельные, вот, и у каждого будет свой президент, законно выбранный народом.
Это же две большие страны, у каждого свои интересы, не знаю. Но людей больше в России живет. Как бы интересы, наверное, на их стороне.
Ну, я бы выбрала Лукашенко все-таки. Путин слишком рискованный товарищ. Я слежу за его, так скажем, действиями. И войны, в которые он ввязывается, я, ну, не совсем с этим согласна.
Никто. Такого государства не должно быть. Это не государство. Государство есть Беларусь и есть Россия. А это империя будет, где мы будем на положении подчиненных.
Ну, у нас должна быть свой суверенитет страны, а не под Россией мы должны быть. Только из этих соображений.
Я считаю, что мы должны остаться как есть. Без всего вот этого. Сложно сказать. Пока такой вопрос не стоит, поэтому об этом не думал. Как только он будет вынесен на повестку, я думаю, тогда будем принимать решение.
И не тот, и не другой. Оба слишком долго.
Так жители Минска отвечают на вопрос, кто должен возглавить союзное российско-белорусское государство, Владимир Путин или Александр Лукашенко. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский юрист Наталья Весельницкая расценивает предъявленные ей в США обвинения как месть оппонентов по судебному процессу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американского прокурора. Весельницкая утверждает, что таким образом ей мешают публично представить якобы имеющиеся у нее факты подкупа американского правосудия и Конгресса при принятии закона Магнитского. Это личная вендетта со стороны помощника федерального прокурора Пола Монтелеони, потерпевшего фиаско в суде по делу США против Превизен Холдингс и инициатора этого процесса Уильяма Браудера, сказала Весельницкая Интерфаксу. 8 января Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Весельницкую в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания 230 миллионов долларов компании Превизен Холдинг, которую она представляла как адвокат. В сообщении на сайте Министерства юстиции США говорится, что Москва в ответ на запрос о помощи следствию якобы направила заведомо ложные результаты собственного расследования, в котором указывает на причастность к отмыванию денег основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые прокомментировал дело 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. В интервью РБК Рогозин исключил возможность личного поручительства, объяснив это тем, что не знаком с ученым и претензии к нему носят не экономический характер. На вопрос РБК, насколько была критична утечка, которая произошла якобы по вине Кудрявцева, Рогозин заявил, что, цитата, «его поражает инфантильная открытость некоторых ученых, которые в погоне за публикацией в иностранном журнале готовы сливать даже стратегически важную информацию». Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО Лефортово 20 июля прошлого года. Его подозревают в передаче секретных сведений Бельгийскому институту гидродинамики. Своей вины ученый не признает, защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным. Кроме того, адвокаты считают, что ученый содержится под арестом незаконно. У Кудрявцева диабет, гипертония, также он перенес инфаркт. Защита опасается, что в условиях СИЗО он может не дожить до суда. В ноябре Кудрявцев отказался от сделки со следствием, признание вины и показания на ученика и коллегу в обмен на домашний арест. Министерство внутренних дел России возбудило дело по факту хищений при создании телескопа Т-170М, сообщает газета «Коммерсант». Прибор по замыслу его создателей должен был составить конкуренцию американскому телескопу «Хаббл». По данным издания, обвинения связаны с научным предприятием «Инкос», которое должно было провести опытно-конструкторские работы по созданию главного зеркала телескопа. Для этого еще в 2012 году Институт астрономии Российской академии наук подписал контракты с субподрядчиком на сумму около 30 миллионов рублей. Однако, как полагает следствие, никаких работ предприятие не провело. Почти всю сумму в лаборатории якобы похитили, а главное зеркало телескопа изготовили работники Института астрономии. Таким образом, была создана фиктивная схема производства работ, российский бюджет потерял почти всю стоимость контракта, пишет «Коммерсант». Сообщается, что в материалах дела пока нет конкретных подозреваемых, но источники издания в МВД полагают, что они появятся уже в ближайшее время. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Со вчерашнего дня начал работу пилотный проект, в рамках которого Почта России будет взимать пошлину на импорт зарубежных товаров непосредственно при оформлении заказа. Об этом написала газета «Коммерсант». Напомню, что с 1 января россиян обязали оплачивать налог от покупки за рубежом товаров, чья стоимость превышает 500 евро. Система технически разработана совместно с Федеральной таможенной службой. Вместе с ее введением клиенты Почты России начнут оплачивать пошлину банковской картой во время оформления онлайн-заказа. Представители частных компаний, оказывающих почтовые услуги, заявляют, что проект фактически сделал Почту России монополистом на рынке поставок товаров из-за рубежа. Мой собеседник, председатель Российской национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Давайте начнем вот с тех опасений, которые вы высказали в интервью газете «Коммерсант». Насколько я понял, вы сказали о том, что заработавший пилотный проект сделал фактически Почту России монополистом на рынке поставок товаров из-за рубежа. Но вот я смотрю, что приказ Минфина о том, что взимать пошлину могут только уполномоченные операторы почтовой связи, он датирован 28 декабря прошлого года, с 9 января уже заработал этот проект. Вам вообще не кажется, что все это сделано вот как раз ради того, чтобы именно Почта России стала монополистом?
Нет, безусловно, нет. Я думаю, что у нас как раз все органы власти прекрасно понимают, что монополизм плохо, а конкуренция хорошо, то есть нет разногласий в этом вопросе. У нас просто сидят не идиоты правительства, а перестраховщики. И вот они хотят обкатать эту историю на Почте России, а потом, возможно, если никто об этом не забудет в нужный момент и так далее, так сказать, то эта технология будет распространена и на другие компании. Во всяком случае, есть основания так думать. С подобной практикой мы уже сталкивались.
Ну вот этот проект называется пилотным, значит, он какой-то временный, действительно обкатывается какая-то система, но вот пока этот проект действует, он как-то бьет по интересам других частных компаний или просто обкатывается возможность заплатить пошлину при оформлении заказа?
Давайте я немножко расскажу, объясню, в чем тут дело. Вся мировая международная перевозка посылок, она строится следующим образом. Существуют две категории посылок международной почты с товарными вложениями. Одна из них называется мелкий пакет, другая называется посылка. А тарифицируются они, естественно, по-разному. Различие весовое. Мелкий пакет – это все, что до 2 килограмм, посылка – это все, что выше 2 килограмм. Мелкий пакет возить не слишком выгодно, это где-то на грани рентабельности, а для некоторых мировых почт это и за гранью рентабельности. Помните эту историю про американскую почту, которая заявила, что она будет выходить из Всемирного почтового союза? Но не она заявила, Трамп заявил. Там в почте нормальные, адекватные люди. Это связано как раз с тем, что перевозка вот этих мелких посылок за гранью рентабельности. А они составляют примерно там из всего почтового оборота, эти маленькие посылочки, они составляют примерно, ну, больше 90%, скажем так. Средний вес таких посылок, он стремится к 100 грамм. То есть как бы возить не очень рентабельно. Зато вот остальные 10%, а это посылки. То есть это не мелкие пакеты, а посылки. Их возить очень рентабельно. И вот за эти 10% идет серьезная борьба между национальными почтовыми операторами, между частными компаниями и так далее. Вот это конкурентное поле. И вот в этом конкурентном поле это, как правило, дорогие посылки. Вот с них взимается налог, пошлина, вернее, да? Потому что мелкие, как правило, они не попадают под вот эти вот разрешенные беспошлинные пороги. а попадают крупные. То есть получается, что на этом конкурентном поле 90% грузы никому не интересны, их возят для того, чтобы обеспечить загрузку вагонов, они мало рентабельны, а 10%, которые очень рентабельны, и которые, собственно говоря, спасают и делают мировых почтовых отправителей очень богатыми компаниями, потому что это все очень крупные компании с точки зрения бизнеса, вот за 10% идет борьба. И вот получается, что в этом конкурентном поле на сегодня Почта России получает преимущество, потому что именно она, и только она одна, собственно говоря, и поможет эти посылки.
Ну, а как вы рассчитываете добиваться того, чтобы частные компании и другие частные компании были включены в реестр тех, кто может взимать пошлину тоже, как сейчас это имеет право делать Почта России?
Ну, будем объяснять свою позицию, будем объяснять проблему нашим органам власти, и будем рассказывать, что, в общем, как бы они и правы, делают что-то не так, и что это надо исправлять, и довольно быстро. Тем более, что особых проблем, претензий, там еще чего-то, так сказать, к частным перевозчикам у государственных органов наших нет. И большинством из них они работают уже много лет. Те, в свою очередь, работают по правилам, строго соблюдая все нормы закона. То есть с этой стороны претензий к компаниям нет.
Насколько ударило по интересам перевозчиков и по интересам потребителей вот это снижение порога для беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 500 евро?
Да я думаю, не особенно. Но, честно говоря, это тенденция, когда можно заказать посылкой из-за рубежа что-то. Ей всего-то лет 10. Мы с вами помним, что все международные грузы когда-то, мы же застали это всего лет 10 назад было, перемещались только оптом. И совсем недавно эти грузы пошли в розницу. То есть как бы пошли в розницу, и оказалось вдруг, что администрирование этой нормы таможенное, оно страшно убыточное. Оно убыточно для всех государств без исключения. То есть все на администрировании, на сборе налогов теряют довольно большие деньги, потому что вот эта транзакция по поводу сбора налогов, ее стоимость дороже, администрирование дороже, чем получаемая сумма. La Poste французская, например, сказала, что администрирование одного почтового отправления в среднем обходится в 10 евро. И вот эти 10 евро никак не обойти. И как не будешь администрировать, будешь попадать на 10 евро. С учетом того, что средняя цена такой посылочки сегодня $10, но сколько с нее можно взять? Давайте будем думать, что с нее могут брать много денег. Но это все равно убыточная процедура. Сейчас государства все ищут какие-то варианты решения этой проблемы. Причем решение этой проблемы упирается даже не в то, что эта процедура убыточна, а часто находят для этого другие мотивации. Например, вот сейчас Швейцария объявила о том, что они вводят нулевой порог. А для чего они это делают? Они это делают для того, чтобы мировые компании локализовывали свой бизнес в Швейцарии. Чтобы Amazon приземлился там, да, и работал в Швейцарии и платил там налоги. Чтобы условная Alibaba приземлилась бы там и платила бы там налоги. Другой вопрос, насколько это интересно Amazon или Alibaba, вот это еще как бы вопрос.
Что вы имеете в виду под «приземлилась»? Вы имеете в виду, чтобы они там открыли свои склады или офисы, или просто перенесли туда свой бизнес?
Да, локализация в виде склада, как минимум, в виде какого-то некого юрлица, который платит налоги. Многие компании говорят о том, что их цель – это защитить местного производителя, то есть поставить его в равные конкурентные условия, дать ему выжить. Но это все формулировки не для России, потому что у нас нет, к сожалению, местного производителя. Да, собственно говоря, и с другой стороны, вот многочисленные исследования, которые делали очень разные компании на этот счет, и европейские, и международные компании консалтинговые, крупнейшие, Ernst & Young, Copenhagen Economics, Deloitte и так далее, они все пишут о том, что никакой корреляции между величиной беспошлинного порога и состоянием местного производства обнаружить не удалось. То есть это как бы абсолютно разноживущие вещи по разным принципам. Но так или иначе, при всем при этом, при всем том, что это сейчас происходит, тем не менее, вот этот бизнес растет. Он растет каждый год в каждой стране мира, какие бы там ни были системы запретов, величина беспошлинного порога, сложности с налогообложением и так далее. Так сказать, это продолжает расти, и причем рост вот этого формата торговли, он опережает рост любого другого вида торговли сегодня, причем значительно, в несколько раз.
И последний вопрос, возвращаясь к тому, о чем вы говорили раньше, может быть, этот вопрос прозвучит дилетантски, но вы сказали о том, что ну, фактически 90% отправлений, они на грани рентабельности или даже убыточные, за 10% вот в этом конкурентном поле борются различные компании, а не может ли произойти такое, что компании, глядя на вот этот вот большой 90-процентный сегмент, захотят каким-то образом сделать его именно прибыльным. Возможно ли это? Возможно ли, скажем, повышение для потребителей цен на отправление мелких посылок? Или, может быть, какие-то есть способы их заставить сделать сразу несколько заказов, чтобы вот эта маленькая посылка превратилась в большую?
Были такие эксперименты. Есть такой термин профессиональный, который называют словом «консолидация». А речь идет о консолидации или о расконсолидации посылок, но с логистической точки зрения они не очень логичны и не очень удобны. Потом это работа маркетплейсов, так называемых. То есть на сегодня вы заходите, допустим, на AliExpress, и вы выбираете рубашку, галстук, не знаю, подтяжки, запонки. И все это вы выбираете, это не один производитель, это 4 разных. Один из них сидит в Чанчжоу, другой в Гуанчжоу, третий в Шэньчжэне, а четвертый вообще в Харбине. Консолидировать и собирать их вместе просто технически очень сложная и дорогая задача, и к тому же это очень серьезно повлияет на сроки выполнения заказа. И сроки, и цена для этих заказов – это критичная история. Поскольку потребитель имеет дело не с одним магазином, не с одним складом, а с маркетплейсом, с несколькими сотнями тысяч разных производителей, то, соответственно, заявки все вот удовлетворяются вот таким. Они идут, а один предмет в одной посылке.
Моим собеседником был председатель Российской национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчера стало известно, что в Москве умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Анатолию Лукьянову было 88 лет. Он родился в Смоленске в 1930 году. В 1943 начал работать на оборонном заводе. В 1953 году окончил юридический факультет МГУ. После окончания университета работал в правительственных структурах. В 1961 году начал карьеру в аппарате Президиума Верховного Совета СССР. В 1978 стал доктором юридических наук. В 1990 после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, Анатолий Лукьянов был избран председателем Верховного Совета СССР. В 1991 году принял участие в создании ГКЧП, но в его состав не входил. После подавления путча Лукьянов был арестован, а в 1993 году амнистирован. В память об Анатолии Лукьянове мы предлагаем вашему вниманию его рассказ о событиях августа 1991 года в передаче Владимира Кармурзы «Грани времени», которая была посвящена 20-й годовщине подавления путча ГКЧП.
Когда возникла впервые идея введения чрезвычайного положения в Советском Союзе?
Эта идея прорабатывалась несколько раз, но она не звучала как введение чрезвычайного положения, а принятие чрезвычайных мер для того, чтобы успокоить страну. Особенно это было связано и с событиями в Прибалтике, в Фергане, на Кавказе и так далее. Но, в принципе, с этой идеей столкнулось, когда правительство и президент, то президент 28 марта 1991 года собрал заседание в ореховой комнате рядом с Политбюро ЦК. На этом заседании было достаточно много людей и из правительства, которые подчеркнули, что во что бы то ни стало, надо принимать какие-то меры, потому что все рассыпается. Республики стали избирать сами, выбирать, сколько они должны давать в бюджет, и бюджетные средства перешли в республики, оставив нищим практически правительство федеральное и так далее. Это было очень напряженно, и все это нашло отражение в выступлении на съезде и на сессии Верховного Совета и Язова, и председателя правительства Павлова, и министра внутренних дел Пуга. Они раскрыли все, что творится в стране. В этой ситуации, конечно, вызревало предложение о принятии мер введения чрезвычайного положения. И 28 марта 91 года Горбачев рядом с заседанием помещением заседания Политбюро собрал вот актив представителей и из правительства, и из партийных комитетов, в частности, первого секретаря Московского городского комитета партии Прокофьева, и пригласили меня. На этом заседании решался один вопрос. Надо было подготовить закон, проект закона о порядке введения чрезвычайного положения. Это была идея Горбачева, и он решил поручить это дело группе людей, введя в эту группу всех почти будущих членов ГКЧП. Эта группа возглавлялась Янаевым, в нее входил и Павлов, премьер-министр, в нее входили министры внутренних дел и так далее. Эта группа почти полностью совпадала с тем ГКЧП, который возник. Таким образом, сама организация ГКЧП практически была организована 28 марта 91 года, как ответ на напряжение в союзных республиках. А там уже начались суверенизация, экономическая суверенизация, политическая суверенизация, разделение функций союза и республик. То есть шел процесс уже разрушения союза. Вот эти люди и командировали Форос потом Горбачеву 4 человек. И эти тоже от этого же коллектива. Что касается руководителя, и Янаев выступал по всем этим вопросам, то, прощаясь перед отъездом Форос, Горбачев сказал: «Геннадий Иванович, ты будешь на хозяйстве». И таким образом вице-президент был назначен на время отсутствия Горбачева его преемником по всех делах. Вот когда возник этот вопрос и когда был создан ГКЧП.
Ваше имя сначала не связывали с Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Вы исполняли обязанности председателя Верховного Совета СССР. Были ли соблюдены нормы депутатского иммунитета при вашем аресте?
Нет, сразу этого не было. Решение было принято уже после моего ареста. И я это воспринял спокойно, потому что другого выхода у них не было. Для моего дачи согласия на мой арест требовалось решение съезда. Никто другой не мог меня арестовать. Но арест был до этого.
По каким соображениям вы приняли амнистию 93-го года?
Амнистию мы в 93-м году собрались вместе все. Это было в здании суда. Очень тщательно обсудили этот вопрос. Речь не шла о спасении нас, о том, чтобы нас освободить от суда и так далее. Нет. Речь шла о том, что надо как-то снять напряжение, которое возникало вокруг этого дела. Потому что у здания Верховного суда были все время митинги, нажимала общественность и так далее. И самое главное, что не получалось выкристаллизовать приговор у самого суда. Тем более, что ряд людей, например, я вообще сказал, пока вы мне не назовете статью Уголовного кодекса, которая подходит под то, что я делал, хотя бы одну статью в законе, вот тогда я буду вам отвечать. А так я вообще не буду отвечать. И я не отвечал ни на один вопрос следствия. Было ни одного нарушения. Я достаточно опытный юрист, чтобы никаких нарушений законодательства не было сделано, и я могу сегодня сказать себе и вам, что ни разу ни один закон не был нарушен. ГКЧП ставила вопрос во исполнение решения народа, принятого на референдуме. Вы знаете, 76,4% голосов получил это. А вчера, по-моему, за выступавшего по в связи с разрушением Союза и доказывающего, что это было отступление, и что народ настроен по-другому, Кургиняна, он получил 62 тысячи поддержку. По данным, которые есть сейчас в статистике нашей, тоже больше 56% выступают сегодня за сохранение СССР. И против только 22%. Вот прошло время, и увеличилось только число людей, которые поддерживают сохранение СССР даже теперь.
Как, по-вашему, достаточно ли прошедших 20 лет, чтобы история уже рассудила, кто прав в том августовском споре?
Вы знаете, спор был настолько жесткий и настолько часто не связанный с законодательством, а связанный с борьбой Ельцина и Горбачева, что здесь очень трудно сегодня сказать, вот окончательное решение. Окончательным решением надо считать амнистию, которая была, и решение суда. Он доказал, что не было, во-первых, изоляции президента, и у президента была возможность связываться с внешним миром. Он доказал, что не было практически ни одной забастовки в Москве. Забастовала только одна организация – биржа. Она вышла с длинным флагом на мостовую. И так далее. То есть речь идет о решениях, которые уже были приняты и которые сегодня, через 20 лет, поддерживаются значительным очень большинством населения. Я только вам скажу, вы знаете, а что же мы тогда отмечаем? Отмечаем победу какую-то? Или отмечаем разрушение огромной державы Советского Союза? По-моему, президент Путин сам заявил, что это величайшая трагедия мирового масштаба. Поэтому отмечать эту трагедию, как победу и новый строй, вряд ли корректно. Я за то, чтобы очень внимательно относились и к мнению народа, и к международным отношениям в этом смысле. И очень точно следили за теми законами, которые принимались во исполнение решения народа всей страны по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Не какой-то другой формы союза или взаимодействия республик. Нет. Речь шла именно о сохранении Советского Союза. Поэтому мне кажется, что еще история рассудит эти вещи. Хотя в этом деле было много и нервов, и того, что люди надеялись и рассчитывали на порядочность. И вмешалась борьба между двумя президентами, совершенно необычная. Но при любом положении ГКЧП – это попытка восстановить или задержать разрушение Союза. Когда говорят, что это был заговор, где вы видели заговор, чтобы те, кто заговорщики поехали к президенту и ему докладывали? Если говорят, что это был путч, то путч – это ломка всех государственных учреждений и создание новой структуры государства. Ничего не было сломано, ни одно учреждение не разрушено и так далее. Если же говорят сейчас, что это был переворот, то каждый, кто к этому прикасается, должен вспомнить. Переворот – это когда меняется строй, и люди выступают против того, что существует. А здесь такой случай, когда люди выступают за. Это такого переворота история не знает.
Свою точку зрения на события августа 1991 года в России высказывал последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Анатолий Лукьянов умер в Москве вчера в возрасте 88 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 10 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.